Глава 14. Сибирские города молоды. Их история насчитывает самое большее 4 века. У американцев и того меньше, поэтому они относятся к былому трепетно, любую перестрелку в Салуне считают судьбоносным событием и посвящают ей песни и фильмы. Бедный город Малютин был лишен даже куцей истории Томпстоуна. Начались его несчастья вместе с революцией. Еще в марте 1917 года освобожденные уголовники и ссыльнопоселенцы первым делом уничтожили полицейские архивы, а заодно и тех, кто эти архивы составлял. «А ведь называли нас каторжной столицей», — сокрушались местные краеведы. Им пришлось восстанавливать все с нуля, под взрывами, картечью и пожарами гражданской войны. Подшивки старых газет шли на растопку и самокрутки, жалованные грамоты на сапожные стельки. Письма и семейные альбомы разлетались по улицам, а сами улицы приобрели новые имена. От тяжкого труда краеведов избавила ГПУ, эту категорию граждан, выводившие в расход в первую очередь. «А как же им было не выводить?» — объяснял дядька Сережа. «Ведь краевед, он что? Он же не только про природу и окрестности все знает, он же и людьми интересуется. Он, проклятый, помнит, кто чей сын, кто чей внук и правнук, кто на ком женился и при каких обстоятельствах. Он окаянный ведает, что красный трибун, товарищ Орлов-Соколов, это бывший барух-гуральник, у которого была своя аптека на углу Крестовоздвиженской и Кандальной. Он контрнедобитый не забыл, что начальник пароходства Артем Капидонов ходил в левых эсерах. Ему, гидре капитализма, известно, что первый секретарь губернии товарищ Оськин женат на старшей поповской дочке. Вот белогвардейский недобиток знает, что партизанский командир Кулешов и налетчики Газа одно и то же лицо. У него, гада, картотека. Нет, милый, пожалуй, бриться. Много будешь знать, мигом состаришься. Как же краеведов не трогать? Вот их и тронули. Но такое водилось по всей стране. Настоящая же бесповоротная беда случилась позже, уже во время Большой войны. Темной зимней ночью 1942 года, когда над городом бушевала небывалая пурга, маленький Малютин был потрясен взрывом, взметнувшимся на площади Красных Жертв, бывшей колокольни. Поднятые по тревоге чекисты, милиционеры и пожарные не сразу сообразили, что произошло. Искали вредителей и поджигателей, причем довольно успешно. На самом деле это была не вражеская мина, но дружеская помощь по ленд-лизу. Бостона перегонял с Чукотки не шибко опытный экипаж. Ветрище дул неистовый, мороз был ему под стать, ребята заблудились среди бушующей бездны. Такое случалось обычно над тайгой, но тут груда металла с остатками высокооктанового бензина обрушилась на Малютинский краеведческий музей. Золотопромышленник Балашов, большой оригинал и меценат, возжелал построить здание в виде египетского сфинкса, чтобы простояло века и эоны, но хватило и 30 лет. Спасать было некого и нечего. Мало того, первый секретарь Малютинского обкома партии товарищ Задерихин от взрыва малость тронулся и вообразил, что враг у порога. Он ни на секунду не растерялся, приказал собрать все партийные архивы и вообще документы всех госучреждений, свести собранное в ближайший овраг и там сжечь, обеспечив оцепление. Безумие первого лица по цепочке передалось всем остальным. До любой бумаги настала Варфоломеевская ночь. Спалили все, что не было уничтожено в предыдущие лихие годы. 3 дня носился над Малютином пепел. Город, как человек, до срока посидел и утратил память окончательно. Дурака Задерихина расстреляли, но и на том свете не было ему покоя. Взвыли не по-хорошему малютинцы, когда после победы пришлось им восстанавливать все справки, прописки, права и прочие документы. Жизнь и без того была тяжелая, а задерихинское художество сделало ее и вовсе невыносимой. Город приходил в себя словно боец после тяжкого ранения с амнезией. Он вырос, распространился по обоим берегам реки Алды, вдоль железной дороги, оброс тяжкими корпусами эвакуированных заводов, временно вечными бараками, сталинским ампиром, потом штампованными пятиэтажками. Восстановили музей, только вместо сфинкса встала типовая унылая песня стекла и бетона. Уныние царило и внутри. Вымпелы передовых бригад, групповые портреты с партконференций, чучело росомахи, небольшая пушка, якобы собственноручно отлитая Петром Великим. Но должна же быть хоть какая-то история. Место фактов нагло по-хозяйски заняли легенды. «Полнится легендами земля Малютинская», писали журналисты и ничуть не преувеличивали. Основателю города, казачьему атаману по имени Агафон Басалай, приписывали сперва самое пролетарское, а потом и самое княжеское происхождение от Всеволода Большое Гнездо. Видно, Басалай, выпав из этого самого гнезда, крепко приложился головой, коли дал острогу название в честь заплечных дел мастера Малюты Скуратова. Ведь время называть русские города именами палачей еще не настало. Всякий уважающий себя коренной матерый малютинец выводил свою родословную от первопоселенцев. Выходило, что атаман привел на берега Алды не меньше, чем группу армий. В доказательство малютинец обычно показывал новенькую нагайку, переходившую от отца к сыну в течение нескольких поколений. Особенно хороша была форменная одежда малютинских казаков. Околыш кубанский, погоны терские, лампасы уссурийские, папахи даурские. Малютинцы же не коренные, либо принимали все на веру, либо слагали свои легенды, принесенные со всех концов Советского Союза. Так почти в каждом доме среднего возраста утверждали, что строившие его заключенные замуровали в стену живого злодея-прораба либо из вредности спичечный коробок со спящими клопами. Блочные хрущевки похвастаться замученным прорабом уже не могли, но клопы их тоже не миновали. В любой из школ некогда учился незаконный внук Кагановича. Во всяком предместье существовал свой пьяница-отец, пропивший валеночки сына, отчего малютка отморозил конечности и кричал: «Папа, папа, отдай мои ножки!» В тех же местах, в погребе, под воздействием радиации, вырос гигантский маринованный гриб-мутант, начисто растворивший оплошавших хозяев. Каждый маломальски приличный особняк в стиле модерн считался подарком пламенного купца Герантиди своей любовнице. Одна из улиц носила имя не менее пламенного Ладо Кецхавели. Чем пламенел товарищ Ладо, уже никто не помнил, зато сложили историю о девочке Ладе Кецхавели, которая подслушала разговор папы-вредителя с турецкими шпионами и доложила, куда следует. В доказательство показывали небольшую статую пионерки в шароварах и с лыжами. Она же ведь не просто так поставлена посреди цветочной клумбы. Статуя была выкрашена бирюзовой масляной краской. Говорили, что для секретности, потому что чудо-девочка все еще живет и активно действует среди нас. Малоизвестный здешний бандит Игуля Расписной считался королем всех воров в законе союзного масштаба. Известен был даже номер камеры, в которой он томился и которую загадочно покинул, нарисовав угольком на стене автомобиль «Победа». Кроме того, он проиграл в карты всех женщин города, носивших черные чулки. Много чего можно наплести на пустом месте –